Радио «Вера» представляет. Исторический час на Радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Это «Светлое радио», Радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. Сегодня мы с вами поговорим о горестной знаменательной дате. Язык не поворачивается произнести слова «юбилей», потому что юбилей – это когда о чем-либо вспоминают светло. А тут ж ну чего светлого? С начала Первой мировой войны минуло 110 лет. Она началась в июле 1914-го. И сегодня мы поговорим о том, почему она произошла и какова роль в начале этой войны, в ее развязывании России. Для того, чтобы разобраться в этом сложном вопросе, мы пригласили к нам в студию старшего преподавателя университета имени Разумовского Александра Азизовича Музафарова.
Добрый день.
Известного специалиста по истории России второй половины 19-го, первой половины 20 века. И сейчас мы поговорим прежде всего о том, как ситуация подходила, как она сползала к краю, и каковы были главные участники игры с их интересами, надеждами, чаяниями и страхами.
Добрый день. Еще раз надо отметить, что мир начала 20 века разительно отличался от современного. Его центром, как научным, так техническим, как промышленным, так и военным, без сомнения, была Западная Евразия, Западная Европа и Российская империя. Да, рождались в этот момент и другие центры силы, набирали экономическую мощь США, да, начинала свой подъем к, так сказать, военной и промышленной мощи Япония, но все-таки пока судьбы мира решались на пространстве между Волгой и Темзой. Атлантическим океаном и Темзой, фактически, да. Надо учитывать, что тогдашние европейские державы находились в расцвете своего могущества. Скажем, начнем с Запада. Великобритания. Да, или Соединенное Королевство, как оно называется сейчас. Но тогда она официально называлась империя. Это была действительно империя, над которой никогда не заходит солнце. Британии принадлежали не просто целые страны, но и целый континент, Австралия. Да, то есть это была огромная империя, раскинувшаяся по всему земному шару. Британский флот был сильнейшим в мире военный, а британский торговый флот по своему количеству судов превосходил все остальные флоты торговые мира вместе взятые. То есть каждое второе судно на морях и океанах носило британский флаг. Далее. Следующая страна, мы движемся на восток, это Франция. Страна, обладающая огромной колониальной империей, ее африканские владения протянулись почти что с севера на юг, от Алжира и Туниса до Чада и самого сердца Черного континента, а еще и принадлежит Индокитай, а еще и принадлежит владение в Америке.
Мадагаскар.
Мадагаскар, в Тихом океане острова, кое-какие они, кстати, до сих пор принадлежат Франции. Вот недавно там волнения где-то были у них, вот, собственно, это жалкие остатки этой огромной колониальной империи. Страна, которая является европейским лидером в вопросах отчасти культуры. Мы все знаем расцвет французского художественного искусства в эту эпоху, театра и отчасти литературы. Это у них пытаются оспорить, но пока они задают современным языком тренды. Страна, пережившая в XIX веке множество кризисов. В XIX веке Франция прошла через цепочку революций. Наполеоновская империя, реставрация, империя, королевство орлеанистов, республика, вторая империя, новая республика. И тем не менее Франция остается одной из сильнейших государств планеты. Далее, на восток, располагается новорожденное государство Германская империя, или, как про себя тогда говорили немцы, Второй Райх. Да, оно действительно новорожденное, создано в 1871 году. И очень быстро превращается в одну из самых мощных промышленных держав Европы. У этой страны почти нет колоний. Да, ей принадлежит несколько владений в Африке, там, из всей, то, что не взяли остальные, скажем, пустыня Намибия, на нее никто из остальных колонизаторов не польстился, немцы взяли. Там кусочек Новой Гвинеи с папуасами-людоедами. Опять же, вот никто желающих не было, но немцы взяли. Вот. Поэтому с колониальными владениями плохо, но с амбициями очень и очень хорошо. Германия – молодое государство, которое только-только осмысляет себя, свою мощь. И это государство, что называется, с кипящими мозгами. У немецкой дипломатии еще нет опыта управления таким монстром, и нет даже осознания, в чем заключаются национальные интересы не Пруссии или Баварии, а объединенной огромной Германии. По стране бродит национальный и националистический дух. Идеи, что немцы – это лучшая раса Европы, рождаются именно в этот момент. Да, не в 30-е годы, а уже сейчас. Немцы уже начинают смотреть на остальных свысока, при этом еще испытывают комплекс неполноценности, что вот мы, нас не считают за равных, над нами все смеются, нас обижают, нас не признают.
Вот это в духе, но мы сейчас покажем.
Но мы сейчас вот всем покажем. Далее к востоку располагается такое государство, как Австро-Венгрия, да, или, значит, империя и королевство. По-немецки звучит так на русский немного неблагозвучно. Какания, Кайзеррайх und Königreich, Австрийская империя и королевство Венгрия. Интереснейшее государство, представлявшее собой конгломерат народов, живущих под властью Габсбургов. Там есть австрийские немцы, там есть венгры, там есть хорваты, там есть многочисленные славяне, чехи, словаки, словенцы, боснийцы, значит, поляки. При этом у этих народов разные культуры, даже местами разные религии, но у них есть два такие вот момента, которые их объединяют. Во-первых, Австро-Венгрия сложилась как хорошо развитый экономический комплекс. Эти народы дополняют друг друга. Промышленность Чехии опирается на возможности венгерского сырья и венгерского сельскохозяйственной продукции. А все это экономические связи, обеспечено портами Адриатики, да, к которой Австро-Венгрии есть выход. Второе – это уважение к династии Габсбургов. С 1848 года Австро-Венгрии правит император Франц Иосиф, такой политический долгожитель на троне, да, который пользуется немалым уважением своих подданных. Его добродушно называют старый Прохаска, старик Прогулкин в переводе на русский, за его любовь к большим пешим прогулкам, но, тем не менее, любит. Он пользуется авторитетом. Династия Габсбургов немало сделала, чтобы защитить эти народы от турецкой угрозы в свое время, и какой-то авторитет и влияние у нее сохранились. Южнее Австро-Венгрии расположены молодые, только что возникшие почти одновременно с Германией, балканские государства. Сербия, Болгария, Румыния, Греция, новорожденная Албания и маленький кусочек древней Оттоманской империи. Только что в 1912 году балканские народы, объединившиеся вместе, бросились выгонять турок из Европы. Почти выгнали. Но почему же турки остались? Потому что победители немедленно перессорились из-за еще недоубитой тушки турецкой индейки и ринулись воевать друг с другом. За первой Балканской войны проследовала вторая, где Болгария уже воюет против Сербии и Греции.
И Болгария досталась.
Болгария там достаточно сильно от сербов досталась. Страны эти бедные, с очень развитым национальным духом и мечтаниями, подкрепляемыми историческими следами. Когда-то мы были великими, да, вспоминают о былом величии. Ну, скажем, Греция, так сказать, чтобы вспомнить, вдохновиться их солдат на войну с Болгарией, чеканит медаль с профилем византийского императора Василия II Булгароктона, булгаробойца по-русски, да, который вот когда-то побеждал Болгарию. И, наконец, Российская империя. Страна, переживающая свой, наверное, последний в истории расцвет, о чем тогда еще никто не знает. Страна, пережившая революционную смуту 1905 года, успешно пережившую, переболевшую, как тогда кажется, революцией. Страна, находящаяся на таком промышленном, хозяйственном, культурном, образовательном взлете. Император Николай II мудро ведет русский корабль к процветанию. Растет промышленность, благодаря Столыпинской реформе развивается сельское хозяйство, создается система всеобщего народного образования, открываются новые школы, институты, университеты, прокладываются железные дороги, в городах раздаются звонки трамваев, инженеры чертят первые проекты метро, то есть страна на подъеме. Да, то есть вот это мир того времени.
Ну, еще Османская империя.
Османская империя, которая живет в таком очень интересном состоянии. Какие-то отдельные ее провинции, скажем, Аравию, стамбульское правительство контролирует крайне слабо. Но в самой Османской империи тоже возникает такой будущий запрос на создание именно турецкого государства. Там появляются люди, как младотурки, которые пытаются как-то модернизировать вот этот механизм. И что-то у них даже получается. Скажем, турецкая армия расстается с прадедовскими ятаганами, приобретает современные винтовки и становится, в общем, похожей на другие европейские страны.
Я бы заметил, что еще строит, но относительно современный флот.
Начинают строить, даже заказывают в Англии два великолепных линкора, причем такие, что они напугали русских адмиралов настолько, что в России срочно закладывают три дредноута на николаевских верфях, чтобы парировать эту угрозу. Людям кажется, надо еще учесть момент, что мир достиг какой-то эпохи прогресса. Научно-технический прогресс в сочетании с мудрым руководством, старыми элитами позволяет пользоваться своими плодами очень широким массам населения. Развивается современная медицина, образование. Людям становятся доступны вещи, которые раньше были доступны только там, вот, королям и герцогам. Да? И у людей возникает ощущение, что наступает золотой век. Появляются книги, написанные серьезными авторами, которые говорят, что войны уходят в прошлое. Ну, где-то там в колониях кто-то, может быть, постреляет, а вот так-то век войн уже ушел, наступил век прогресса и процветания.
Вроде бы на внешнем уровне никто не хочет затевать большую войну, и вместе с тем, как ни странно, все к ней готовы.
Да, все к ней готовятся, потому что это очередной этап такой военной революции, когда появляется современное стрелковое оружие. Многие образцы стрелкового оружия, принятые на вооружение накануне Первой мировой войны, стоят на вооружении до сих пор. Созданы многомиллионные армии на основе всеобщей воинской повинности. Конечно, наиболее агрессивной стороной здесь выступает Германия. Германия не досталась колоний, а в условиях начала 20 века это доступ к сырью и к рынкам сбыта. При этом германская экономика недостаточно мощная, чтобы экономически продавливать колониальные державы, как это делают, скажем, США, которые вот предпочитают действовать торговыми интервенциями, не всегда подкрепляя их военной силой. Немцы делают ставку на свою великолепную армию и созданный ими второй по величине флот. Создание немецкого флота вызывает острую обеспокоенность у Англии, потому что это вызов владычеству Англии на морях.
Я бы сказал, что еще сложность состоит в том, что немцы грезят о том, чтобы не только колонии к себе присоединить, но и расширить жизненное пространство в Европе. Например, есть полубесхозная Польша, которая под Российской империей, и немцы, в общем, смотрят на нее как на возможную добычу, а также восточные провинции Франции, в которых живет достаточно немцев, чтобы претендовать и на них. То есть речь идет не только о колониях, но и о расширении пространства в самой Европе.
Совершенно верно. А плюс у немцев есть ощущение, что мы молодая нация, мы строим новый мир, который приходит на смену вот этим вот ветхим, которых мы должны оттеснить.
Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, мы сейчас поговорим об интересах Германии и всех остальных участников Первой мировой войны. Но прежде мне хотелось бы напомнить, что это светлое радио, радио «Вера». Несмотря на то, что вот уже война нависает, но тем не менее, это светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. Мы беседуем с замечательным историком, старшим преподавателем университета имени Разумовского Александром Азизовичем Музафаровым. И мы подошли к теме «Первая мировая». Кто прежде всего хочет ее затеять? Пока Германия. Но, видите, главный обуздыватель Германии – Англия. Значит, ей бы тоже хотелось, как бы это правильно сказать, окоротить противника.
Да, совершенно верно. И если в таком пересмотре существующих мировых реалий с помощью военной силы была создана Германия, то у всех остальных стран тоже были своего рода болевые точки – которые, нажав на которые, можно было спровоцировать их рост воинственных настроений. Для Франции это, прежде всего, реванш за проигранную франко-прусскую войну и мечта о возвращении двух утерянных франко-немецких провинций, Эльзаса и Лотарингии, где смешанное франко-немецкое население, и французы рассказывают об ужасах немецкой оккупации этих провинций. Далее. Для Австро-Венгрии война является смертельной опасностью. Ее народы, как я уже сказал, держатся только вот с некоторым уважением и экономическим интересом. Но у них вообще-то есть свои национальные устремления, и они мечтают о своей государственности. И в случае ослабления Центральной империи это может пройти процесс развала Австро-Венгрии. Элиты Австро-Венгрии это понимают, и это порождает у них порой апокалиптические настроения. Скажем, военный министр Австро-Венгрии пишет своему императору: «Ибо и столь древняя монархия, и столь славная армия не должны погибнуть бесславно, а уж лучше пусть падут со славой в безнадежном бою».
Хочется отправить его в атаку впереди первой шеренги, или, вернее, первой цепи атакующих пехотинцев.
Тем более, что это генерал Конрад фон Гёнцендорф дожил до 60 лет, ни разу не побывав в настоящем бою.
Вот. Но каков патриот.
Да, рвется в бой, что называется. Далее. Балканские страны. Болгария мечтает о реванше за проигранную Вторую Балканскую войну. Турция мечтает о реванше за проигранную Первую Балканскую войну.
Ну, и за целый ряд проигранных России войн.
К тому же в этих странах есть, особенно в Турции и в Австро-Венгрии, силы, которые, как это ни странно, заинтересованы в том, чтобы началась война, которая приведет к кризису эту страну и позволит им прийти к власти, спасти страну и построить там прекрасную Турцию будущего, условно говоря. То есть вот те же младотурки, они за войну, потому что они знают, что война Турции будет проиграна, и вот тогда они явят себя спасителями Отечества. Россия не заинтересована в войне. Премьер-министр России Петр Аркадьевич Столыпин говорит: «Дайте нам 20 лет без войны, и вы не узнаете Россию». Но Россия не может игнорировать нарушение своих интересов на Балканах, своих балканских союзников, в первую очередь Сербии. У России есть свои стратегические интересы в Черном море, связанные с обеспечением свободного прохода русских торговых судов через Боспор, Дарданеллы, Черноморские проливы. Оттуда идет русский хлеб на экспорт, оттуда идет русская нефть на экспорт, то есть это важнейшие торговые ворота России. И хочется, чтобы они гарантированно оставались открытыми, ну а в идеале вообще бы взять их под свой контроль. Об этом в Петербурге тоже думаю.
Ну, а пока они под контролем турок, или, вернее, под контролем тех, кто контролирует турок.
Турок, это совершенно верно. Россия помнит, как в русско-японскую войну Турция, наступив на горло своим интересам, не выпустила из Черного моря русский флот на Тихий океан. Хотя это было в интересах Турции, но не в интересах Англии, которая заблокировала тогда проливы для русских кораблей. То есть мы видим, что не про, так сказать, непреодолимых противоречий между европейскими странами нет, за исключением позиции Берлина. Берлин хочет войны, чтобы утвердить себя в мире. Вот этот острый комплекс неполноценности немцы испытывают от последнего бюргера в пивной до лично кайзера Вильгельма, который считает, что его старшего внука королевы Виктории, бабушки всей Европы, да, обижают и не признают равным европейским монархии. У него вот даже такие мысли в дневниках проскакивают. Вот сейчас я им всем покажу.
Ну что же, ну показал. Ну, а теперь давайте посмотрим на то, как все это началось. Ведь, в сущности, был тот несчастный выстрел, который сделался поводом к началу войны. Для кого-то причиной, а для кого-то именно поводом.
Итак, процитируем документ. 15 июня по старому стилю, это 29 июня по новому, в Петербурге получили шифрованную телеграмму от русского военного агента на Балканах. Сегодня утром в Сараево убит выстрелом из револьвера наследник престола и его супруга. Убийца, говорят, серб. Действительно, переходим на новый стиль. 28 июня 1914 года в городе Сараево, это столица Боснии, провинции в этот момент Боснии и Герцеговины Австро-Венгерской империи, наследник австрийского престола эрцгерцог Франц Фердинанд был застрелен неким террористом по имени Гаврила Принцип. Франц Фердинанд, наследник и преемник императора Франца Иосифа, был человеком на редкость разумным. Он понимал сложность положения своей державы и понимал, что война будет для него смертельно опасна.
Ну, а вот если его убрать, тогда все возможно?
Фактически, да. Понимаете, Франц Фердинанд говорил русскому послу: русские и австрийские солдаты никогда не стреляли в друг друга, и пока я жив, я этого не допущу.
Ну вот он и кончился.
Вот его и застрелили вместе с супругой. А по авторитету австро-венгерской монархии был нанесен сильнейший удар. Плюс те, кто планировал это злодеяние, сделали это, конечно, максимально эффективно. То есть я думаю, что если бы застрелили не наследника, а кайзера престарелого, и Франц Фердинанд пришел бы к власти, война бы, скорее всего, не началась. А тут на престарелого человека, напомню, Франц Иосиф у нас у власти с 1848 года, это такой очень глубоко пожилой человек, мечтающий дожить дни в покое, обрушивается вот этот сложнейший кризис.
66 лет власти.
Да. А ему приходится разбираться с этой ситуацией. Убит наследник престола, не реагировать нельзя. Кто такой Гаврила Принцип? Его задерживают. Он говорит, значит, по паспорту он родился подданным Турецкой империи, когда Босния входила в состав Турции, а теперь он подданный Австрийской империи, вроде как внутреннее дело.
Но гордо сообщает, что он серб,
Он говорит, что он серб, что он связан с тайной сербской организацией «Черная рука».
Ужасно просто.
И что вот это не королевство Сербии, это настоящие патриоты Сербии, которые сейчас начнут великую войну на Балканах и покажут Австрийской империи, на что способны балканские славяне и сербы в первую очередь.
Фантомас он в качестве своего босса не упомянул?
Ну вот,
немного
не успел, не хватило фантазии. Что интересно, кстати, Гаврила Принципа так не расстреляли, он умер в тюрьме. Да, то есть он был, так сказать, в заточении и умер, по-моему, по памяти не знаю, в 18 году.
Как удачно исполнивший мероприятие человек.
Да, и Австро-Венгрия не может на это не реагировать, цепляется за эту сербскую версию и предъявляет ультиматум Сербии. А это происходит уже через месяц, 23 июля.
Сейчас немножечко назад все-таки отступим. Ультиматум, да, будет предъявлен, но для начала вот совершено убийство наследника престола одной из величайших держав мира. Убивший называет себя сербом. Прежде всего, необходимо понять, какова реакция королевства Сербия, то есть государства, которое, по идее, в национальном плане могло бы за этим стоять, но Гаврила Принцип говорит: нет, это не они. И королевство Сербия, мне кажется, реагирует как-то очень сходно, то есть там нет ни радости, ни ликования по поводу того, что вот врага убили, что-то там совершенно другое.
Совершенно верно. Король Сербии Петр приносит официальные соболезнования императору Францу Иосифу, говорит, что Сербия осуждает это убийство. И это, кстати, было вполне искренне, потому что у Франца Фердинанда были неплохие отношения с сербским королевским домом. Его, так сказать, уважали на Балканах. Он там пользовался определенным, ну, таким, он был хорошим человеком в этом плане.
А вот, скажем, какие-то кризисы на Балканах, какая-то программа экспансии Австро-Венгрии на Балканах, она могла вызвать со стороны сербов и королевства Сербии, в частности, настроение ответного удара или превентивного удара? Там, был ли балканский кризис актуален в этот момент?
Вы знаете, скорее всего, даже нет. Дело в том, что Сербия только-только вышла из двух балканских войн. Сербия в этот момент, да, она победила, но эти победы ей дались недешево. Сербия – бедная и маленькая страна. Она победила своих противников, но ей бы залечить раны, нанесенные войной, прийти в себя, освоить присоединенные территории на юге, да, причем эти территории очень важные для Сербии, это старая Сербия, это то, что сейчас называется Косово, но вообще-то официально называлось тогда старая Сербия, это территория, откуда зародилось сербское государство, святые для каждого серба места, вектор интересов Сербии направлен на юг, да. Фактически правитель Сербии, королевич Александр, будущий король Александр Карагеоргиевич, занят программой мирных преобразований Сербии. У Сербии в этот момент вот как-то совершенно нет. Достаточно сказать, что в 1914 году Сербия начинает сокращать вооруженные силы.
То есть, если говорить правду, то королевство Сербии не только не заинтересовано в начале войны, для них этот выстрел в Сараево – это просто проклятие на голову.
Ну, это совершенно незапланированный кризис, который, ну, совершенно не кстати для Сербии. То есть, вот в ее план никак не входит.
Ну, а, допустим, для Австро-Венгрии, может быть, это для нее хороший предлог начать экспансию на юг Балкан, осуществить завоевание, присоединить новые земли? Или все-таки и там правящая элита не настолько заинтересована в натиске на юг?
Да нет, правящие элиты Австро-Венгрии достаточно трезво оценивали состояние своей страны как предкризисное. Тот же Франц Фердинанд вынашивал программу реформ превращения австро-венгерской монархии с двуединой в триединную. Он говорил, что вот наши западные славянские подданные, в первую очередь Чехия и Словакия, они недовольны тем, что они живут под управлением австрийцев и венгров. Отсюда у них растет национальное самосознание, сепаратизм. Если мы сделаем, возродим чешскую корону, превратим двуединую монархию в триединую, создадим чешское королевство в рамках Австро-Венгрии. Ну, вот это будет наш путь. Нам нужны путь реформы мирного развития.
Это своего рода конфедерация королевств.
Да, а Франц Фердинанд звал Соединенные Штаты Европы. У него такой был тезис интересный. Вот. То есть он не заинтересован в каких-то экспансионистских проектах. Надо отметить, что для Австро-Венгрии это, кстати, в силу ее устройства было очень сложно. Дело в том, что у ней, она не случайно Австро-Венгрия, у ней два парламента. И бюджет военный проходит утверждение сначала в Вене, а потом в Будапеште. И там его часто очень сокращают. Например, Вена всегда категорически выступает против строительства австро-венгерского флота. Венгры говорят, а зачем нам флот? У нас вот прекрасные поля, нам вот тут очень хорошо, нам корабли без надобности. И имперскому правительству приходится очень сложно договариваться, вплоть до того, что там один из строящихся австро-венгерских линкоров называют в честь Сент-Ишван, в честь покровителя Венгрии, вот, так сказать, хоть как-то подсластить пилюлю. Но это большой компромисс, и у Австро-Венгрии каких-то агрессивных планов нет.
Ну вот мы приходим к тому, что австрийцы не планируют воевать сербами. Сербы не планируют воевать с австрийцами. И этот выстрел в Сараево – что-то глубоко ложное, глубоко внешнее. То есть убийство, которое абсолютно не было нужно ни одному из правительств, ни одному из народов. Дорогие радиослушатели, это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. Мы ненадолго прерываем наше с вами общение для того, чтобы вскоре вновь встретиться в эфире.
Исторический час на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. У нас в гостях замечательный историк, старший преподаватель Богоспасаемого университета имени Разумовского Александр Азизович Музафаров, специалист по русской истории конца XIX, первой половины XX века. Мы говорим о том, как стряслась Первая мировая война. Она именно что стряслась, и это была большая беда для всех. Мы сейчас находимся в точке, когда состояние Европы пришло в динамическое равновесие. Есть шанс на то, что все уляжется. Это шанс вполне реальный. Всем надо затаить дыхание, посчитать до 10 спокойно и сделать шаг назад. Если все это сделают, все до одного, вот войны не будет. Но ровно такой же шанс, что настроение экспансионизма, подогреваемое теми, кому хотелось бы побольше жизненного пространства в этом мире, они нажмут на спусковой крючок большой войны.
Действительно, когда вы сказали, что все правительства мира тогдашнего не были заинтересованы в войне, вы упустили одну страну – Германию. Потому что в Германии смерть Франца Фердинанда раскручивается немецкой прессой как такая национальная трагедия всего немецкого народа.
Это чуть ли не сами немцы ее устроили, выходит из ваших слов.
Ну, я этого не говорил, за руку никто не держал, так сказать, и свечку никто не держал, так сказать, никто не хватал немцев, но реакция, безусловно, была именно такой.
Но не поймали за руку, это другое дело.
Неважно, что Франц Фердинанд при жизни не любил Германию и считал, что у Австрии свой путь, да, в Австро-Венгрии свой путь. А теперь объявлено, что это вот славяне подло убили немца. В лице Франца Фердинанда они убили фактически вот весь немецкий народ, вот готов вступиться. В Германии в прессе развернулась мощная антиславянская, антисербская кампания. А из Берлина в Вену идет поток дипломатических телеграмм из серии «Действуйте решительно, Германия за вами, как пишет немецкий кайзер, надо укротить сербских зверей».
Но что же это получается? Германия могла что, заставить Австро-Венгрию? А какие рычаги давления?
Здесь очень важный момент. Дело в том, что для Австро-Венгрии союз с Германией крайне важен. Дело в том, что после Крымской войны Австро-Венгрия очень сильно испортила отношения с Россией.
Ну и чтоб сама виновата.
Да, собственно говоря, и поэтому отношения с Россией испорчены, а рядом есть еще одно государство, мы его не упоминали в начале, это королевство Италия, только что возникшее, опять-таки в том же 1671 году, которое вообще претендует на объединение всех итальянских земель, а часть итальянских земель принадлежит Австро-Венгрии.
Очень большая часть.
Да, и, так сказать, Италия – это молодое государство, которое говорит, что вот настало время возродить величие ни много ни мало Древнего Рима. Да? Там, причем, очень интересный альянс, когда, так сказать, родовитейший аристократ граф Декавур действует рука об руку с таким прожженным революционером Джузеппе Гарибальди. Они вот вроде как ярые антагонисты, но работают на одно общее дело – создание Великой Италии. Да, то есть это вот у них тоже здесь планы. Австро-Венгрии крайне важно иметь за спиной такого сильного в военном отношении союзника, как Германская империя. А теперь Германия говорит, действуйте решительнее, нельзя упустить вот это, так сказать, не покарать Сербию, потому что иначе другие балканские народы воспримут это как слабость Австро-Венгрии, и вы можете лишиться влияния на Балканах. Немецкий мир утратит влияние на Балканах. Тут в Берлине забывают, что половина Австро-Венгрии – это вообще-то Венгрия, где там немецкому миру имеют очень посредственное отношение, вернее, вообще никакого отношения. Но, тем не менее, давят именно так. Немецкая солидарность требует дать жесткий ответ. И, скажем так, именно эти позывы с Берлина усиливают ту часть австрийской элиты, которая хочет дать жесткий ответ, стукнуть кулаком по столу и призвать, показать, вот, что империя сильна, что нельзя безнаказанно убивать наследника престола, что мы сейчас накажем Сербию. Почему? Ну,
а кого еще?
Кого еще, действительно, там наказывать каких-то внутренних врагов? Ну, это как-то не актуально.
Они вот хоть нашли эту черную руку-то, хоть одного человека из нее нашли, сложно помимо Гаврила Принципа?
Сложно сказать. Действительно, что-то похожее существовало, какая-то тайная организация существовала в рамках сербской армии, но мы о ней очень мало знаем, потому что в 17 году по приказу короля Сербии Александра ее члены были арестованы и расстреляны. Да, то есть какие-то там подозрительные темные личности были, что толком, так сказать, что они затевали, кто они себя представляли, непонятно, были ли они связаны с Гаврило Принципом.
Ну хорошо, ладно, значит, мы видим то, что Германия давит на Австро-Венгрию, решительно обостряет ситуацию, и надо понимать это следующим образом. Мы хотим развязать войну, потому что она в наших интересах, так вот вы развязываете, а мы потом со всей силы ударим.
А мы вам поможем. Итак, 23 июля Вена предъявляет ультиматум Белграду и требует расследовать убийство Франца Фердинанда на сербской территории, требует, чтобы сербы предъявили доказательства непричастности к этому преступлению. И ультиматум включает в себя много пунктов, в том числе последний, кто заключается в праве австрийских полицейских чиновников вести следственные действия на территории Сербии.
Я вот хотел бы уточнить, убили-то его в Сараево, это ведь территория
Австро-Венгрии.
Это не территория королевства Сербии.
Нет, это территория Австро-Венгрии.
не сербское королевство, а южная пограничная провинция империи Габсбургов. Так, собственно, почему надо проводить расследование на территории Сербии?
Потому что же черная рука, Гаврила Принцип нам рассказывает про черные сербские руки, которые там тянутся вроде как из...
Изо всех щелей.
Да, и у него единственное доказательство, он действительно был в Белграде, там, в общем, от сарая его недалеко, он там был. Даже там сейчас в Белграде показывают кабак, в котором он посещал. Ну вот понятно, что раз кабак, то там вот эти парни с черными руками и собираются.
Здесь выпил пиво Гаврила Принцип, надев на руку черную перчатку.
Вот
страшно. И, в принципе, этот ультиматум, он не то что выполним или невыполним, он просто фантастически оскорбителен.
Фантастически оскорбителен, но он очень серьезен. Королевич Александр, фактически правитель Сербии, запрашивает Россию, что делать. Поможет ли Россия, единокровная православная держава, Сербии? Император Николай II отвечает: мы поможем, мы не оставим Сербию в этой ситуации. Но по дипломатическим каналам Россия советует Сербии принять все пункты ультиматума, кроме последнего. То есть Сербия готова пойти на сотрудничество с Австро-Венгрией. То есть позиция Сербии достаточно миролюбива. Сербия не готова удовлетворить ультиматум полностью, нарушить свой суверенитет, но она готова обсуждать этот вопрос. Хотите, чтобы мы предъявили доказательства? Да, пожалуйста. Хотите поискать черную руку? Ну, давайте поищем, может, что найдем. То есть Сербия не против, она не отклоняет город от ультиматума. Австрия считает, что это неправильно, и объявляет мобилизацию своей армии. Россия заявляет, что считает, что не потерпит вооруженного насилия в отношении Сербии и призывает вынести этот вопрос на международную конференцию. Россию в этом отношении поддерживает Англия, которая призывает собрать международную конференцию и разобрать новоявленный кризис.
И в Берлине потирают руки, ну, наконец-то начинается хорошая драка.
Да. Для того, чтобы надавить на Австро-Венгрию, Россия объявляет мобилизацию Киевского военного округа. Это юго-западный округ, как раз на границе Австро-Венгрии. Понятно, что мобилизация и приведение в боеготовность одного из западных округов России – это не есть свидетельство готовности к большой войне. Это подкрепление того, что Россия настроена в этот момент серьезно.
Так сказать, знаете, что на всякий случай мы готовы?
В ответ 28 июля Австро-Венгрия объявляет войну Сербии. И в тот же день Германия вводит состояние военной угрозы на своей территории.
Там, помнится, сразу же начали артиллерийскую канонаду чуть ли не до объявления войны в отношении
Сербии. Фактически, да, потому что Белград там через реку, он же тогда был пограничным городом, поэтому значит, Австро-Венгрия начинает обстрел сербской столицы в первые же буквально минуты войны, да, и начинаются боевые действия. Германия объявляет состояние военной угрозы, а это такое предмобилизационное мероприятие. То есть всем призывникам надо вернуться на отпусков, приехать в место жительства и ждать повестки из военкомата. И вообще уже собирать рюкзачок, чтобы идти, когда, значит, вызовут. Русские генералы докладывают об этом императору Николаю II и докладывают ему следующую вещь. Ваше Величество, Германии для проведения полной мобилизации необходимо 6 дней. Российской империи она больше, нам необходимо 12. Если мы сейчас не объявим полную мобилизацию, мы рискуем оказаться в ситуации, когда у немцев отмобилизованная армия есть, развернутая по планам военного времени, а у нас нет. Да? Поэтому, Ваше Величество, мы просим вас отдать приказ о мобилизации российской армии. Император колеблется. Он понимает, что мобилизация армии – это дело крайне серьезное. Но император Николай II был человеком с военным профессиональным образованием. И он хорошо понимал, что будет, если Россия не успеет завершить мобилизацию, столкнувшись с мобилизованной германской армией. А мы прекрасно знаем, что будет. Будет 41-й год, когда нет мобилизованной РКК столкнулась с мобилизованным вермахтом. Да, то есть вот... Будет именно это. Не готовая к войне армия сталкивается с армией, живущей по штатам военного времени. Николай II не хотел допустить такой ситуации, поэтому 30 июля Россия объявляет мобилизацию, одновременно предупреждая Германию по дипломатическим каналам, что она никогда не начнет военные действия первой. Да, то есть она не будет начинать войну. Далее. 31 июля всеобщую мобилизацию объявляет Австро-Венгрия и Германия. Далее. 31 июля немецкий посол в Петербурге Порталис вручает русскому министру иностранных дел Сазонову ноту с ультиматумом. Германия требует отменить русскую мобилизацию, в противном случае она объявляет войну России. На следующий день Сазонов дает Порталису ответ. Россия не отменит мобилизацию, но не начнет войну и призывает решить дело миром. Порталис так растерялся, что вручил Сазонову оба варианта ответа. У него было два, если Россия примет ультиматум или если Россия отвергнет ультиматум. Интересно, что Германия объявляла войну в любом случае. Но даже если Россия принимала условия немецкого ультиматума.
Для Германии это была цель.
Далее. Одновременно Германия предъявляет ультиматум Франции и требует, чтобы Франция публично объявила, что не выполнит союзнические обязательства по франко-русскому договору и в случае войны Германии и России не вступит в войну.
Но тот же метод – дать оскорбительный ультиматум, выполнимый, но он что-то вроде пощечины.
Ответ Франции очевиден. Как-то вот описывает французский поэт, в Булонском лесу были прекращены танцы, и концертмейстер сказал: «Объявлена мобилизация, играйте Марсельезу». Да, то есть Франция объявляет о начале мобилизации, но опять-таки не начинает боевые действия. Итак, 2 августа Германия объявляет войну России, и 2 августа немецкие войска без объявления войны вторгаются на территорию Бельгии и Франции. Только 3 августа Германия объявляет войну Франции официально. Причем замысел Германии очень четко показывает. Казалось бы, ну вот вы рассматриваете российскую мобилизацию как угрозу. Где должна быть немецкая армия? Ну, наверное, на востоке, да? Логично, чтобы отразить русскую угрозу. Нет, 80% немецкой армии заточено на западе против Франции. Германия начинает войну, переходя границу. Более того, Германия вторгается в Бельгию. Бельгия – маленькая нейтральная страна. Эта страна была создана как результат компромисса по итогам наполеоновских войн из бывшей территории имперских Южных Нидерландов. Там смешанное двуязычное население, даже троязычное население. Но, что важно, у Бельгии это единственная страна в Европе, у которой есть союзный договор с Англией. Англия ни с кем не подписывает договоры. Она вела переговоры с Россией, с Францией. В целом, вроде как, я на вашей стороне, но никаких обязательств не брала, кроме одной страны – Бельгии. Там и династическая связь, а главное, англичане хорошо помнили слова Наполеона. Антверпен – это пистолет, направленный в английскую грудь. Вторжение немецких войск в Бельгию вызывает военную тревогу в Англии. И на английские корабли идет телеграмма: «Бельгия, война, действуйте». А так, к 5 августу мир, оказывается, почти втянут в войну. И тут в Берлине замечают одну вещь. Австро-Венгрия не объявила войну России. Из Берлина в Вену идет мощный пинок. Мы типа за вас тут, а вы... И 6 августа Австро-Венгрия объявляет войну России.
Ну что ж, Первая мировая война началась. За ней будет вторая. Слава богу, третья пока нет. Что тут скажешь?
Исторический час на радио «Вера».
Это светлое радио. Радио «Вера», в эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Владихин. И в гостях у нас замечательный историк Александр Азизович Музафаров, с которым мы обсуждаем начало Первой мировой войны. Поверьте, мы хотим наполнить вас надеждой. Минет 4 года, и война закончится. Это ведь хорошее известие после того, как мы узнали, что она точно началась 110 лет назад. И мне хотелось бы сейчас поговорить о вещах сложных. Но прежде всего, достаточно много обвинений России в том, что она не столько защищала братскую православную Сербию, сколько преследовала свои интересы на Балканах. То есть хотела бы завоевать проливы, поставить русский сапог на побережье Мраморного моря, продвинуться с кавказских провинций вглубь Турции, что это и будет действительно в преддверии завершения Первой мировой войны русские войска дойдут до Трабзона и Эрзинджана. Это действительно глубинная Турция. Ну, вот говорят, что, ради бога, не придумывайте, что русские и Россия не были агрессорами, оккупантами, и никакого православия здесь в помине нет, чистый политический интерес. Так это или не так?
Ну, мы видим уже исхода событий 2014 года, что это не так. Во-первых, обратите внимание, что Турция в войне поначалу не участвует. Я вам скажу более, после начала войны в Европе русская, английская и французская дипломатия прилагают колоссальные усилия, чтобы сохранить нейтралитет Турции. Почему? Потому что через Черноморский пролив идет Южный канал связи между союзниками, между, значит, Россией, Францией и Англией, ну и потом присоединившись к ним Италии. Да, то есть для союзников по Антанте крайне важно, чтобы Турция не участвовала в войне. И дипломаты Антанты предлагают перед турками там буквально сахарные горы раскладывают, что мы тут вам что угодно можем дать и помочь, главным образом деньгами, но вот не воюйте.
Что, и Россия тоже?
В том числе. Но Турция слушает Берлин и начинает боевые действия против России с обстрела русских черноморских портов. Германо-немецкие корабли входят в Черноморье, обстреливают Одессу, Севастополь, Новороссийск, наносят немалый ущерб, топят русский минозаградитель пруд. То есть боевые действия, вот как раз в той точке, которую так любят говорить наши, так сказать, вот обвинительные в том, что Россия рвалась к проливам, начинает именно Турция, не Россия. Россия как раз может увидеть, что когда начинается борьба на Кавказском театре военных действий, русские силы Кавказской армии значительно уступают турецким, потому что многие части Кавказского округа были переброшены на Западный фронт. Генералу Юденичу потребовалось все его мастерство, чтобы численно уступающими войсками нанести зимой 14-15 годов поражение турецким армиям. Он справился с этим, потому что он был хороший генерал. Но войск у него было мало.
Ну, а вот, допустим, сама по себе идея рыцарской поддержки, или, если угодно, братской поддержки православной Сербии, до какой степени эта идея действительно звучала в русской политике того времени, пребывала в умах русской политической элиты, так это или нет?
Я процитирую официальный манифест императора Николая II об объявлении войны. Да, значит, смотрите. Презрев уступчивый миролюбивый ответ сербского правительства, отвергнув доброжелательное посредничество России, Австрия поспешно перешла к вооруженное нападение, открыв бомбардировку беззащитного Белграда. Вынужденные в силу создавшихся условий принять необходимые меры предосторожности, мы повелели провести армию и флот на военное положение, но, дорожа кровью и достоянием наших подданных, прилагали все усилия к мирному исходу начавшихся переговоров. Среди дружественных отношений союзная Австрия и Германия, вопреки нашим надеждам на вековое доброе соседство, и не внемля заверению нашему, что принятые меры отнюдь не имеют враждебных к ней цели, стала домогаться немедленно от них отмены и, встретив отказ, объявила внезапно войну России. Теперь нам предстоит вступиться не только за несправедливо обиженную родственную нам страну, но и оградить честь, достоинство, целость России и ее положение среди великих держав. Мы непоколебимо верим, что на защиту русской земли дружно самоотверженно встанут все верные наши подданные.
Значит, звучит слова «несправедливо обиженная родственная страна».
Да, совершенно верно. И это высочайший манифест. То есть, причем подчеркну, что Россия поддерживала Сербию мирными средствами, не собираясь воевать. В ответ нарвалась на объявление войны со стороны Германии. Напомню, Австро-Венгрия объявит войну России через 4 дня после Германии.
Это напоминает примерно так. Младший брат старшему говорит: слушай, ну, может, не надо, может, ты сам, давай как-то, может, без этого там обойдемся как-то, старший брат. Надо, братка, надо. Ну, ладно.
Надо так надо, да.
Ну, а вопрос другой, может быть, более тонкий. Мне приходилось встречать обвинения в отношении России в том, что она повела себя не по-христиански. Иными словами, так быстро назначила мобилизационное мероприятие, что это вызвало опасения в Европе, и народы гораздо более миролюбивые в ужасе начали собирать свои полки, поскольку ожидали, и чуть ли несправедливо ожидали, русского вторжения. То есть, иными словами, Россия в данном случае оказывается не слугой православного долга защищать братьев. Нет, она оказывается в данном случае зачинщиком, который повел себя в Европе, как в посудной лавке, и сам намеревался ударить первым.
Хронология событий это опровергает. 28 июля австрийские пушки уже стреляют по Белграду. 30 июля Россия объявляет мобилизацию.
Да? То есть, иными словами, сначала полетели снаряды, а потом в Петербурге подумали, нет, пожалуй, нам невозможно это терпеть.
Даже не то, что невозможно это терпеть, а решили подкрепить требования силы, увидели уже угрозу для себя в начавшемся конфликте в Европе. Тогда Россия начинает мобилизацию. То есть конфликт уже начинается, уже стреляют на Балканах, уже Австро-Венгрия отвергла посредничество России, в Петербурге хорошо понимали, что сделано это только под давлением Берлина. В Петербурге имели представление о том, что себя представляет австрийская элита, русская разведка работала на Балканах, мы, собственно, приводили донесения.
Насколько я помню, заместитель начальника генштаба Австрии какое-то время числился российским агентом, я
полковник
имею в виду...
Редль. Редль, да. Но это разоблаченный российский агент, сколько было неразоблаченных, мы не знаем. Вот. Но, тем не менее, Россия имела представление о том, что Вена это делает под сильнейшим давлением Берлина и понимала, что Берлин решил воевать. Именно кайзера Вильгельма император Николай II пытался образумить даже личными телеграммами, говоря, что, ну, Вильгельм, ну, остановись, ты же погубишь все.
Ну что же, в данном случае, резюмируя нашу передачу, можно сказать следующее. Россия не виновата. То есть она оказалась заложницей ситуации, она оказалась страной, которая защищает малых сих, против огромной страшной стальной мясорубки, и она сделала все, чтобы все-таки эта мясорубка не начала кромсать человечину в чудовищных масштабах, как это в действительности произойдет. На нас ответственности за эту войну нет. Мы до конца вели себя как христиане. Причем, заметьте, в политике вели себя как христиане, а так из 19 века в Европе не делают. Мы по-прежнему сохраняли этот самый христианский запал в делах державных. Это отрадно, но так или иначе, в одиночку кризис не остановишь. Мне остается от вашего имени поблагодарить Александра Азизовича Музафарова и сказать вам спасибо за внимание. До свидания.
До свидания.
Исторический час на радио «Вера».